400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных, и это, как всегда, в это время передача «История власти». В студии вместе со мной историк Алексей Леонидович Соловьев. Сегодня мы продолжим разговор о правлении императора Николая I. В прошлой передаче мы поговорили о декабристском восстании и о задумках Николая I по отмене крепостного права. Сегодня же мы продолжаем этот разговор. Знаете, Алексей Леонидович, вот я когда готовилась к передаче, я посмотрела на фотографии Николая I. Знаете, это довольно статный мужчина.
Вообще Николай, конечно, на современников производил потрясающее впечатление, особенно по первости. Он был высокий. Он был стройный, он был очень подтянут. У него были такие благородные, хотя и холодные черты лица. И он действительно производил ощущение вот такого мощного государя, государя от Бога. Вот представьте себе, 1831 год, холерный бунт. В столице восставшие захватывают больницу, выкидывают оттуда больных, многие из них были ранены, убивают несколько врачей, потому что холера косит народ. Жертвами холеры стал великий князь Константин Павлович, фельдмаршал Дибич, которого отправили на подавление польского восстания, Бенкендорф, который заболел, и Николаю, кстати говоря, запрещали с ним контактировать, а он наоборот к своему другу ездил каждый день в течение 3 недель, бывало его постели, поддерживал, то есть вот эта вот личная смелость у него присутствовала. И вот представьте себе, восстание на Сенной площади, холерный бунт, народ кричит, все крушит, ломает, армия бездействует. И вдруг Николай, в окружении гвардейцев, естественно, въезжает на своей карете в центр этой толпы, встает и начинает говорить, против кого вы восстали, как вы дошли до жизни такой. И дальше, когда толпа просто обомлела от такой, с одной стороны, наглости, а с другой стороны, от такого безрассудства, но и какого-то вот такого уважения, когда государь к ним в центр, не боясь заболеть, и вдруг он скомандовал: «На колени!» И вся эта пятитысячная толпа рухнула, и он вместе с ней. И они стали Бога молить о пощаде. А потом он сказал: «Вы против кого пошли? Против Бога? Против меня?» И народ умилился, там какие-то слезы пошли раскаянные. В конце концов он какого-то там дедульку обнял, там поцеловал, там и уехал. И народ, конечно, после этого: «Во, какой царь, там государь настоящий». То есть он умел в случае чего, во-первых, показать свой этот мужской военный характер, да, а с другой стороны, вот произвести вот такой фурор. Он вообще очень часто такой вот фурор производил, когда, например, он наказал одного из офицеров, а потом выяснилось, что тот невиновен. И он на другой день въехал в войска и скомандовал: «Львов, ко мне!» Ну, Львов, скорее всего, там еще больше перепужался, что сейчас вообще просто кошмар, еще больше накажут. И вдруг Николай при всех войсках громогласно сказал: «Львов, прости меня». И вот это, конечно, «прости меня», там «я был неправ», это тоже, конечно, в устах вот этого абсолютно такого авторитарного, такого самодерца, который мог все, да, ну, конечно, много значил. Вообще для него закон, он действительно значил очень многие вещи. Если по закону, предположим, разрешалось там пороть солдат, ну, значит, пожалуйста, порьте. И в военных поселениях, пока он их не отменил, да, там порка там или наказание там шпицретунами, оно продолжалось. Но когда он узнал, что вопреки закону в некоторых российских, скажем так, тюремных заведениях во время дознания людей привязывают к каким-то стульям, какие-то там пытки существуют, да, он приказал с этим разобраться, там провести инспекции и отовсюду эти стулья убрать и виновных наказать. Кстати говоря, вот интересные вещи, когда поступали доносы, что кто-то оскорблял Николая, ну как-то его там ругал, бронил, там обзывал. Вообще мы знаем, что вот еще несколько там десятилетий назад, в эпоху дворцовых переворотов, за такой язык отрезали.
Ну, было такое,
было,
да,
такое. А здесь он, наоборот, этих людей миловал, прощал. И то создавалось ощущение вот такого, получается, всепрощающего, такого заботливого государя. То есть имидж свой он, безусловно, умел поддерживать.
То есть, с одной стороны, такой влаственный, холодный и стальной, а с другой стороны, вроде как и всепрощающий.
Да, а это, кстати говоря, вот для очень многих военных характерно, да? Когда, с одной стороны, ты властный, стальной, а с другой стороны, когда вот ты видишь, да, что струнки уже напряжены, надо немножечко помиловать, да, немножечко войти в положение. немножечко пригреть. То есть немножечко ослабить вот эти вот вожжи, да, чтобы к тебе уже было отношение не как к этому стальному диктатору ненавистному, да, а уже как к отцу. И если человек действительно жил и руководствовался вот такими патриархальными, такими мировоззренческими установками, да, что вот я отец нации, да, он, естественно, и вот эту вот систему он вольно-невольно в жизни применял. Поэтому он мог и покарать, мог и помиловать.
Но главное ведь сделать это в нужный момент.
В нужный момент, да. И это уже интуитивно люди понимают, когда этот нужный момент, он наступает. То есть тут не надо думать, что здесь был какой-то там вот просчет, когда люди там сидят, там и вот целые эти вот пиар-конторы, да, вот как сейчас разрабатывают. Вот где бы, когда. А это вот лично мне напоминает раннего Ельцина, когда вот этих еще пиар-контор не было, а просто, как говорится, вот в голову втемяшило, но втемяшило с точки зрения пиара очень эффективное решение, да. Вот перед встречей с рабочими выйти и одну остановочку проехать на трамвае. Выйти, чтобы все, о, ах, какой у нас руководитель, да? Так и тут, то есть произвести впечатление. Но получается, именно из каких-то своих глубин души это исходило, да? То есть это было действительно искренне, да? Отчасти, конечно, тут какой-то элемент театральности был, но этот наигрыш, он носил вот именно такой вполне внутренний целостный характер, да? Таков он и был, по большому счету, отец нации. Еще такие интересные вот вещи про него можно вспомнить, как он пытался навести порядок в стране. Как-то ради интереса он решил посетить Сенат. В 10 часов это было утра, ну, даже вот по современным меркам, 10 часов это когда уже клерки на работу-то собираются, да?
Ну, как минимум, да.
Как минимум, да. А в то время люди же вставали с рассветом, там, видите, уже в 5-6 часов уже начинали конторы работать. Он уже, видите, к 8 уже все там это присяги заканчивали императором даже приносить. И вдруг приезжает в 10, заходит в Сенат, первое отделение посещает, второе. Никого нет, ни одного чиновника. У него шок. Он зашел в третье отделение Сената и только там увидел одного единственного чиновника на месте. Он настолько обалдел, что он в сердцах пожал ему руку. Дальше они пошли вместе с ним по этому зданию. Чиновник там пытался что-то говорить, а у Николая вырвалось только одно. Это казарма. Ну и понятно, что когда сенаторы узнали, что государь вот их, видите, посещает, то стали уже приходить по возможности пораньше на службу. Это ясно. Другой забавный случай произошел, когда Николай решил проверить, есть ли в России, ну просто ему интересно было, есть ли в России губернаторы, которые не берут взяток.
Ну, вот вдруг.
Это, да, ну, вдруг, да, то есть так, ради забавы, вот. То есть проверить-то это на самом деле ведь очень легко, да? Ну, предложи, собственно говоря, вот тебе и проверка. Ну, и со временем ему доложили, что на удивление в России таких губернаторов есть аж целых 2.
Из всей огромной,
из всей
большой
огромной
страны.
Империи, да, то есть там империи, 41, да. Там 50 губернаторов, там в разные годы дали, да, чтобы понимали, вот примерно такая цифра, да, но 2 есть. Интересно, кто это были. Один не брал взяток, потому что он был самый богатый губернатор из всех.
Куда уж.
Он мог себе позволить быть выше этого. А второй не брал взяток, потому что он был сыном Радищева.
Ну,
по
тоже,
идейным соображениям.
Да.
Так папа воспитал. Бывает. Все. Остальные брали все. И дальше, как обычно, вот любой руководитель, который как бы персонифицирует себя таким вот авторитарным, сильным начальником.
То есть с этим надо было что-то
да,
делать.
Да, он начинает анализировать, что с этим делать. А что с этим делать, если вся система такая? Тронешь эту бюрократию, которую ты лелеял, создавал в противовес вот этому дворянству.
В себя что? Же камень кинешь.
Да, рухнет все. Как потом написал Валуев в конце правления Николаем в русских думах, этот Валуев потом при Александре II станет министром внутренних дел, то есть это такой довольно известный такой чиновник, сановник, он написал: «Сверху блеск, внутри гниль». Вот тот итог, который он подвел, анализируя 30-летнее николаевское правление. То есть Николай понимал, что кругом взятки, кругом все погрязло. Но что с этим делать? Карамзин в свое время сказал, да, что России нужны не реформы, а 50 умных и добродетельных губернаторов. Да? Вот что с этим делать? Уволить все 48, заменить на других? Ну где их взять? Ведь парадокс николаевской системы заключался в том, что после декабристского восстания он устранил общество, общественных деятелей, да, от управления страной, от советов с ними. То есть как бы была власть, бюрократия, и вот вся вот эта вот, условно говоря, интеллигенция, правда, сам термин, конечно, позднее появляется, но вот интеллектуальная масса, которая жила как бы в стороне от власти. Ну, мы не говорим там о западниках, да, то есть, понятно, вот их мировоззрение власть не принимала, но, казалось бы, славянофилы. Во многом со властью люди в плане вот такого патриотического направления, да, схожи, но даже они...
тоже были сложные, конечно, сложные, отношения, но
потому что
бы...
на самом-то деле и славянофилы, и западники, они ведь в целом сторонники единого либерального направления общественной мысли. Только славянофилы, они либеральные консерваторы. Да, они за самодержавие, но при этом они считают, что со временем надо сделать конституционную монархию. Да, они за православие, но они считают, что современная церковь, она очень обюрокрачена и контролируется государством. Да, они за монархию в целом, но они за ту монархию, которая была в допетровское время с земскими соборами, с советом. И получается, что они со своим вот этим вот допетровским мировоззрением оказались несовместимы вот с этой канцелярской николаевской системой. А раз ты все строишь на канцелярской бюрократической машине, раз у тебя чиновники – винтики, которые просто исполняют то, что тебе поручено сверху, то есть вот такие своеобразные люди в футляре, просто механизмы бездушные, да, то какая-то инициатива вот такая из бюрократии, она как бы и не идет. Ведь по первости инициатива-то она шла от кого? От тех людей, которые еще были воспитаны в Александровскую эпоху. Пиранский, Кочубей, Киселев, Конкрин, который провел там у него финансовую очень эффективную реформу, да, заменили ассигнации там на казначейские билеты с правом обмена на серебро, да. А потом, когда вот эти вот деятели по естественным причинам, ну, просто ушли на тот свет, оказалось, что каких-то ярких представителей бюрократии просто не осталось. Ведь Александр II потом довольно легко решил эту проблему, да? Вот привлек их, этих общественных деятелей, и славянофилов, которые у него там, получается, земские реформы разрабатывали, и западников, которые разрабатывали судебную реформу.
Ну, то есть всем нашел место,
да,
что они будут, да, просто так сидеть.
Да. Да, и критиковать власть, да? А здесь, не привлекая их, настраивая против правительства, настраивая против себя, создавалась вот такая система, когда все эти общественные деятели, они начинали ждать. Когда же? Кстати, это вот ощущение очень такое неприятное, когда интеллектуальная элита ждет, когда же государь умрет.
А ты сидишь и это все понимаешь, безусловно.
Понимаешь. Они реально ждали. Вот они потом в воспоминаниях-то своих писали. Вот когда он умер, по-человечески было его жалко. Мы его не винили, не осуждали, старались там вспоминать что-то хорошее. Но было ощущение, что упал какой-то камень с плеч. Мы уже потеряли надежду, что кто-то может измениться, и вдруг снова замаячили какие-то надежды на какие-то там преобразования, на какую-то жизнь, которая вот кипит, видоизменяется. То есть они зажглись, они внешне печалились, а внутри-то они радовались, что это наступило, понимаете? И вот это действительно такой вот горький, своеобразный такой вот итог вот этого николаевского апогея, когда, с одной стороны, человек искренне хотел сохранить православие, самодержавие, народность, но весь ход российской жизни показывал, что без каких-то преобразований, да, уже жить нельзя. То есть, конечно, можно было на 30 лет вот так вот, условно говоря, остановиться, стабилизировать ситуацию в стране, да? Но ведь мы знаем, что после Николая I неизбежно встал вопрос о преобразованиях. И, конечно же, преобразования, их хотя и называют либеральными реформами, но они были именно либерально-консервативными. То есть они все равно сохраняли существующий строй и проводились в интересах правящей элиты. По-другому невозможно, потому что любая элита, любой строй, любое общество, оно прежде всего оберегает самое себя. И Николаевская эпоха – это эпоха действительно такого внешнего колоссального блеска. Один из пышных в Европе дворов, да, Россию называют жандармом Европы, потому что во время революции 48-49 годов русская армия входит в Австрийскую империю, давит восстание в Венгрии, в Молдавии, в Валахии. Это эпоха, когда Россия воюет с Ираном, с Турцией в очередной раз. В 1833 году заключается самый успешный в истории русско-турецких Ункяр и Скелесийский договор, который предписывает свободу прохождения русских военных судов через Черноморские проливы. То есть мало того, что до этого уже при Александре I Каспийское море стало внутренней лужей Российской империи, потому что только Россия могла иметь там военно-морской флот. Фактически Черное море становится внутренней лужей России. Ведь представляете, как вообще изменилась вот Россия за эти столетия? Когда мы знаем, как Петр Первый еще эти вот жалкие потуги там делал, да, там Азов какой-то взять, там хотя бы Азовское море, и вдруг полный контроль над Черным морем, что больше ни одна там держава не имеет права военный флот иметь, и Россия предписывает там кому куда там, каким кораблям проходить через проливы. Взлетный час вообще. И понятно, эта мощь в итоге привела к чему? Что великие державы, Англия, Франция, даже Австрия, которая должна была, да, по идее, там, благодарить Россию за то, что ее там спасли там еще на полвека от распада, они же объединились против России. И вот вам эта Крымская война, финал правления Николая I, когда Россия в очередной раз воевала против всего мира. Причем Англия, будучи владычицей морей, первой в мире морской державой, она ведь специально создавала вот такое, очень такое жуткое ощущение, что она везде. Она такая маленькие такие укольчики делала Николаю Первому, когда английский флот попытался высадиться и в Петропавловске-Камчатском. Представляете, докуда доплыли? И в Архангельске, и на Соловецких островах, то есть везде вдарить. Другое дело, что у них ничего не получилось. Там и гарнизоны стояли насмерть, и русские крестьяне брали вилы этих англичан, там вообще на них надевали, но на русскую землю их не пустили. Но дальше была вот эта вот завязка в Крыму, где высадились все эти иностранцы. И всего-то их было 60 тысяч человек, но русская армия очень сильная, блестящая вот в этих внешних парадах, но, к сожалению, уже отставшая. В плане какой-то внутренней модернизации, да, в плане того, что уже наступила эпоха, получается, не парусного, а парового флота, да, она уже не смогла противостоять вот этому натиску европейских держав. Ведь по большому-то счету трагедия Крымской войны, которая у нас вот раздута до таких гигантских размеров, что там это был крах империи, она по сравнению с трагедиями мировых войн, которые были у России в 20 веке, конечно, не стоит и выеденного яйца. Потому что в итоге, ну, вообще ничего не потеряли. Не потеряли ни пяди русской земли. Потеряли только что? Потеряли возможность иметь Черноморский флот. То есть, конечно, это был огромный удар по экономике. Потеряли престиж, что такая мощная империя проиграла. Да? Но ведь по большому-то счету вот все эти либералы, они воспользовались этой ситуацией, чтобы надавить на правительство и подчеркнуть, что России нужны преобразования. То есть специально раздувались вот все вот эти вот неудачи для того, чтобы вот свои вот эти вот политические, так сказать, карты опять же разыграть. А для Николая это, конечно, был шок. Для него вот поражение в этой войне, конечно, сыграло финальную такую вот развязку его жизни, потому что у него рухнула вся эта картина. То есть человек, который всю свою жизнь считал себя рыцарем, проводил какие-то там рыцарские турниры, во внешней политике, в дипломатии там старался какие-то рыцарские начала там, да, отстаивать. И вдруг он осознает, что Австрия, которую он спас, заняла позицию вооруженного нейтралитета, выступила против него. Шок. Армия, которую он лелеял, там 30 лет вскармливал, не может этих самых англичан и французов в Крыму разбить. Как это так? Ведь война с чего началась? Война началась со спора о ключах от храма гроба Господня и от церкви Рождества Христова в Вифлееме. То есть кому они должны принадлежать? Либо, как всегда, это было православной греческой церкви, либо католикам, которые там все более и более вот через французов туда подбирались ко всем этим святыням. А Николай же не мог допустить, что Россия не будет покровительствовать всему православному миру. Мы же хранительница вселенского православия. И тогда к султану отправили посланника Меньшикова. Это был внучатый племянник еще вот этого самого, получается, петровского фаворита.
То есть Россия, как всегда, вмешалась в конфликт, который, казалось бы, вообще никак ее не касается, и сама же на орехи и получила.
Ну да, то есть он, конечно, понимаете, он не касался с точки зрения каких-то вот таких вот территориальных, может быть, целей, но он касался самого главного для людей той эпохи, он касался мировоззрения. То есть нельзя же единоверцев, если у тебя есть сила, предавать, да, то есть это же люди были идейные. Вспомните советскую власть, да, там же тоже на этом все зиждилось, да, как можно не помочь там Афганистану или Кубе. Это же интернациональный долг перед этими народами, да, потому что они тоже строят коммунизм. да, ну, просто своих не предают, это вообще закон жизни, да, вот любой. Поэтому вот руководствуясь этими идеями и еще вот этой вот потрясающей такой вот тщеславной увлеченностью, что у тебя есть мощь, силы на все, этот Меншиков приезжает в Константинополь, ну, в Стамбул, естественно, и начинает откровенно наглеть. То есть из дипломата он уже превращается в наглеца. Когда он заходит к султану, он не кланяется, он показывает, что это я, Меншиков. И султану, понятно, это не нравится. И тогда он специально приказывает двери в свои покои уменьшить вдвое, чтобы он неизбежно нагнулся. Меншиков увидел эту нору, эту лаз. Он понял, что он неизбежно сейчас нагнется. Что он делает? Султан был в шоке. Меншиков нагнулся, но зашел к султану пятой точкой вперед. У султана был шок. Это что за наглость? Он сидел, смаковал сейчас и вдруг видит, перед ним появляется вот это. Представляете, да? Что это с точки зрения дипломатии? Дальше они начинают там переговоры вести.
Но отношения-то уже испорчены, пятой точкой.
Отношения уже испорчены. А Меншиков наглую требует, чтобы Николай I стал покровителем всех христиан Турецкой империи. Это значит, что он фактически стал бы вторым султаном. Султан бедный уже готов был там все эти ключи от этих храмов отдать, раньше, как и раньше, греками, ни во что в это не вмешиваться, но чтобы Николай стал покровителем султана. Единственное, о чем они там договорились, это о том, что, как сказал султан, я отныне распоряжусь, чтобы у меня в империи больше христиан не называли собаками. И тогда Меншиков ему сказал: «Благодарю, я по возвращению в Россию попрошу своего государя, чтобы отныне в России собак не называли султанами». Вот, понимаете? Понятно, что после такого дипломатического вояжа война она стала неизбежной. То есть вот эта вот гордыня, понимаете, это вот такой апогей этой гордыни, он, конечно, должен был быть наказан. Это ж очевидно.
Алексей Леонидович, время нашей сегодняшней передачи, к сожалению, подошло к концу, поэтому я вынуждена вас остановить, как бы не интересно нам не было с радиослушателями. Следующие передачи мы обязательно продолжим. Всего доброго и до новых встреч.